Когда Шридата, Господь сострадания, продолжил повествование, Васуман спросил Химангаду о следующем. «Принц, задам тебе один вопрос. Пожалуйста, ответь мне. Я учился высшей истине у Аштаки, а позже у тебя. Ты мудрец. Но тем не менее, как так получается, что ты отправился на охоту? Как мудрец может быть занят деятельностью? Деятельность подразумевает двойственность. Мудрость – это не двойственность».
Предыстория этой истории такова, что в предыдущей главе царь и его брат, министр, отправились на охоту, встретили Брахмаракшаса, падшего брахмана, который был проклят одним из учеников одного святого. И этот Брахмаракшас был таким вампиром, упырем, который нападал где-то в лесу и выпивал энергию живых существ, таким образом их убивал. Но когда он встретил ситха, то этот ситх, один из учеников великого святого, проклял его. И тогда этот вампир, а он был раньше брахманом, но брахманом с извращенными какими-то понятиями, в общем, ошибочно практикующим, впавшим в дурную карму. Таких называют брахмаракшасы. Те, которые где-то нарушили свой путь, в общем, выпали из потока дхармы и переродились дурными существами из-за неправильной практики, из-за омраченных каких-то состояний. Тогда он взмолился, принял прибежище у этого ученика ситха и попросил его как-то изменить проклятие, потому что ему надо же питаться чем-то, ему жить как-то надо тоже. Вот такая у него форма, он не может ничем другим питаться. Тогда ученик этого ситха изменил свое проклятие, что да, он иногда может кого-нибудь съесть, но только тех, кто не ответит ему на философские вопросы по Адвайта Веданте, кто проиграет ему в споре по Адвайте. И тогда он, будучи брахманом, подкованным в вопросах философии Адвайты, теоретически, он находил таких существ, кто не мог ему теоретически дать ответ. Если они не могли, он их съедал. А если он не находил или ему правильно отвечали, то он постился. И когда ему встретился царь, царь был пробужден, он снова сказал: «Я очень голоден, сейчас быстренько мы с вами пофилософствуем, чтобы я исполнил свой обет». А дух, принявший клятвы под обетами, он не может пойти против клятв. Если он пойдет, нарушит обет, они его ударят в тонком мире, и он будет жутко страдать. То есть клятвы в тонком мире – это вещь серьезная. Особенно если призываются элементы вода, земля в свидетели. То есть мы должны уважительно относиться ко всем клятвам. И он подумал, что он сейчас победит быстренько в споре по философии Адвайта и съест его. Но не тут там было, поскольку царь был просветленный. Он ответил на все вопросы. И этот святой дал еще также благословение. Он сказал: когда ты встретишь того, кто ответит на все твои вопросы, ты освободишься от своего дурного рождения. И когда он ответил на все вопросы, этот голодный дух, вампир, он превратился в чистое существо, в брахмана. И он был очень благодарен царю за то, что он изменил его ум. Внутри нас тоже могут быть разные нечистые состояния, нечистые части нашего ума. Но если мы правильно, как бы для себя, отнесемся к этим нечистым состояниям, они могут преобразиться внутри нас в божество, в чистое видение. Поэтому есть такое выражение. Делать клеши мудростью. Но для этого мы именно должны эти нечистые состояния перевести в чистое состояние полностью. Мы должны проявить к ним великую божественную любовь, великое сострадание, великую чистоту и также, что очень важно, великую недвойственность. Тогда они внутри нас преобразятся. И вы духовным зрением даже получите знаки такого видения, такого преображения. И этот святой царь, просветленный царь, обладал такой силой реализации, что он изменил ум нечистого брахмаракшаса, и он преобразился в чистое существо брахмана. Таких существ, в которых он преобразился, иногда называют якши. То есть якши – это такие полуситхи, полулюди, полубоги, что-то наподобие ангелов. То есть, скорее всего, он преобразился в якши. Или если он владеет какими-то знаниями, держит линию знаний в виде дхары. Либо, может быть, в гандхарва. Но он задал еще вопрос один, который его беспокоил. Он спросил, как так, царь, ты святой человек, ты пробужденный. Ты изменил мой ум, ты постиг адвайту, но почему же ты едешь на охоту? То есть вот это в его уме не могло уложиться никак. И здесь Дататрея пересказывает эту историю, какой ответ дал просветленный царь.
Таким образом, эти две вещи прямо противоположны друг другу. Пожалуйста, проясни это мое сомнение. Будучи спрошенным об этом, Химангада ответил брамину следующим образом.
Я могу предположить, что для царя не существовало охоты. Охота была в уме только спрашивающего. Для царя не существовало его самого, не существовало делателя, не существовало мира, а был только один брахман. То есть все эти понятия, которые задавал брахман, это были только в его уме. Для царя существовал только брахман, а в чистом видении для него существовала мандала, в которой он проявлялся как божество, и осуществляли различные игры, лилы. В относительном мире это проявлялось так, что он выполнял просто свою дхарму царя в качестве игры. Но он не видел это совсем по-мирски. И вот он ему отвечает.
О, брамин, твое замешательство, обусловленное невежеством, все еще не прояснено. Мудрость вечна и естественна. Как она может противоречить деятельности? Если деятельность должна делать мудрость неэффективной, то как тогда мудрость может быть более полезной, чем сон? Никакое вечное благо в таком случае невозможно. Вся эта деятельность зависит от самоосознания, то есть мудрости. И поскольку это так, то может ли деятельность уничтожить мудрость и при этом все же оставаться в ее отсутствии? Мудрость – это то сознание, в котором этот мир со всеми его явлениями и деятельностью известен как образ или ряд образов. Двойственность, присущая деятельности. Также явление в этом недвойственном осознавании. Нет никаких сомнений в том, что человек осознает самость только после очищения себя от всех мыслей, и что тогда он освобожден от неволи раз и навсегда. Таким образом, для твоего вопроса нет никаких оснований, и мудрым не следует задавать его. Тогда брамин произнес следующее. Истинно, о принц, я также пришел к заключению, что самость – это чистый, незапятнанный разум. Но как он может оставаться незапятнанным, когда воля возникает в нем? Воля – это видоизменение самости, вызывающее замешательство, подобной веревке, принимаемой за змею. Послушай, о Брамин, ты все еще не вполне ясно отличаешь замешательство от ясности. Небо кажется одинаково синим для всех, независимо от того, знают ли они, что пространство бесцветно или нет. Даже тот, кто знает, говорит о синем небе, но сам он при этом не находится в замешательстве. Невежественный человек находится в замешательстве, в то время как тот, кто знает, нет. Кажущееся замешательство последнего безобидно, подобно змее, которая мертва. Его деятельность подобна отражениям в зеркале. Имеется различие между мудрецом и невеждой. Мудрец обладает точным знанием и безошибочным суждением, в то время как невежда оперирует расплывчатыми концепциями, и его суждения извращены. Знание истины никогда не оставляет мудреца, даже если он погружен в деятельность. Все его действия подобны отражениям в зеркале, поскольку, будучи самореализованным, невежество более не затрагивает его. Неправильное знание, обусловленное полнейшим невежеством, может быть исправлено истинным знанием. Но неправильное знание, обусловленное ошибкой или виной, не может быть исправлено так же легко. Когда зрение нарушено, то видение будет расплывчатым, и единственный объект будет казаться имеющим много образов. Точно так же, пока прарабдха, остаточная прошлая карма, не исчерпала себя, проявление мира продолжается для джняни, хотя только как явление.
Прарабдха карма – это карма в данный момент быть в данном месте, времени и обстоятельств. И совершать данное действие, которое происходит из совершенных ранее. Прарабдха карму невозможно отменить. Ее можно немного изменить, но в общем человек ее переживает, поскольку она является данностью. Она уподобляется стреле, которая уже выпущена, и она летит. Она должна долететь до своего места. Например, царь был в силу своего положения, просто согласно прарабдхе, должен исполнять определенные роли. Но джняни, если он пробужденный царь, он не действует. Он просто играет свою роль в божественной игре. И вот здесь очень важно понятие «игра», «роль» и «игрок». То есть здесь нет речи о делателе, делании, получении плодов, результатов и так далее. Причинно-следственных связях. Все это существует в обусловленном видении. Для джняни вся обусловленная карма, в том числе и прарабдха, преображается в игру, игрока и роль. Это подобно тому, как царь играет свою роль на подмостках театра. В принципе, люди в театре во время спектакля совершают одни и те же действия, похожие на обычные действия людей. Проявляют те же эмоции, говорят те же слова, создают те же самые жизненные ситуации. Вы можете даже не отличить. Все как по-настоящему. Но какое-то фундаментальное отличие все же есть. Какое? Эта ситуация полностью нереальна, она полностью придумана, и в ней участвуют по своей воле. И ее не воспринимают всерьез те, кто не играет. Они не привязаны к ней, они не обуславливаются. Когда спектакль заканчивается, актеры снимают грим, снимают одежды, театральные декорации рабочие на сцене разносят, свет выключают на сцене, рампу. Актеры идут в свои гримерки, смывают грим, переодеваются, затем садятся в метро и едут домой. Они едут к своим детям, мужьям, женам, на свои квартиры, жить обычной жизнью. То есть им не приходит в голову, даже если они играли роль царя, прийти домой и сказать, что я царь. Они знают, кто они такие. То есть они не заблуждаются. И вот таким же образом состояние джняни является такой искусной актерской игрой. Актерской игрой в мире людей. Но сам мир людей, для людей он не является сценой, он не является игрой, он кажется настоящим. И люди не играют свои роли, они по-настоящему их отрабатывают. Но джняни, дживанмукти, он играет только роль. И вся, весь мир для него является сценой, а весь процесс является лилой, игрой. В чем различие? Различие в том, что есть правильное воззрение, правильная медитация и правильное поведение, правильное восприятие жизни. Тогда вопрос, если джняни понимает, что это игра, зачем он участвует в этой роли, участвует в этой игре? Он исполняет с относительной точки зрения свою прарабдху, с более высокой точки зрения он исполняет свою дхарму, свой долг, свой духовный долг.
Но и оно также исчезнет, как только прарабдха отработает себя. И тогда останется один только чистый и незамутненный разум.
Допустим, тот, кто достигает освобождения, он получает пророчество от божества. Теперь тебе надо освободить 5000 человек на земле. Когда ты освободишь, твой долг здесь исполнится, ты станешь там, правителем чистой страны. Если хочешь, можешь делать так. Или ты можешь бесконечное множество раз здесь рождаться. Ну, есть разные варианты. Но он понимает свой долг. Вот так. Это так же, как гуру говорит ученику. Ну, твоя сева, поезжай туда. Тебе надо открыть ашрам, сделать то-то. Вот. Тебе надо подготовить и провести большую конференцию. А затем я приду, дам посвящение карма саньяса дикша. Это просто долг. Таким же образом, святые действуют, исходя из понимания своего долга, а их долг, их понимание было рождено ранее предыдущими самскарами, клятвами и обетами. Иногда тем же самым занимаются божественные, полубожественные существа в тонком мире. Когда им говорят, если ты хочешь подняться в более высокий класс ангелов, из ангелов там, перейти в архангелы, или из простых видятхаров перейти в статус истинных создателей чистых стран, тебе надо воплотиться. Тебе надо провести такую миссию, самому получить такой опыт самоосвобождения. Или они говорят, можешь не воплощаться, но ты должен подтолкнуть к духовной жизни несколько сотен человек. Если они успешно придут к духовной жизни, это будет твоим экзаменом на сдачу, чтобы подняться на следующий класс иерархии божественных существ. В относительном мире существует иерархия всегда. То есть там, где есть вопрос относительности, вопрос шакти, пракрити, всегда есть классы, статусы, деления, локи, иерархии, силы, потому что такова природа космической энергии, пракрити. То есть в абсолюте не существует никакого разделения, ни субъекта, ни объекта, и все это бессмысленно. Но в том-то и дело, что как только мы начинаем действовать в относительном, все это бесконечно существует. А значит, существуют условия, игры, задачи в относительном, которые можно выполнять. И разница с обусловленными существами в том, что обусловленные существа выполняют это как карму, а святые исполняют это как игру, как лилу. Отличие кармы от лилы какое? Карма – это такой слепой закон, который не берет вас в расчет. Если у вас есть карма, то она вас не спрашивает, хотите вы или нет. Она даже не спрашивает, что вы по этому поводу думаете. Она просто вас тащит в определенном направлении. Лила – игра предполагает ваше сознательное участие. Она предполагает, что вы являетесь всегда центром. И божественная игра проявляется через вас. Бог персонализирован. И Бог является вами в случае Лилы. И вот насколько вы его осознаете, настолько Лила вами тоже осознается. Принцип Лилы всегда таков, что вы всегда это центр. И всегда ваше сознание, ваше понимание, ваша воля, она всегда учитывается. То есть это состояние мандалы, чистого измерения, состояние управляемой реальности, где история может управляться силой сознания. Где саттарка-парасаттарка логика доминирует над аристотелевой логикой. Где мир – это не внешняя стихия по отношению к нам, а мандала, управляемая силой мысли реальность. Где история – это не просто причинно-следственные ряды, это психоистория. Когда мы сами можем творить историю в как мандале, в которой мы живем, силой своего сознания. Когда весь мир един с нашим умом, и мы являемся в нем определенным центром. Мы являемся в нем центром именно настолько, насколько мы осознаем Бога, не более.
Услышав это, Брамин продолжит спрашивать. О, принц, как может быть какой-либо остаток прошлой кармы в джняне? Разве джняна не уничтожает всю карму, как огонь сжигает весь кусок камфоры? Тогда Химангада ответил. Послушай, Брамин, три кармы. Первая – созревшая, прарабдха. Вторая – ожидающая, агами. И третья – отложенная на будущее, санчита.
Если бы джняна сразу уничтожала всю карму, то что бы происходило? Ну, тогда, войдя в глубокую медитацию, вы бы исчезали. Оставались только сангхати, волосы и ногти. Вспышки в свет. Таким образом, исчезают из этого мира очень высокие воплощенные существа. Некоторые видятхары, даки и дакини, которые изначально имеют магические тела не из плоти и крови. Или некоторые ситхи, которые в очень глубоком присутствии оставляют свое тело, так что тело полностью растворяется в вспышке света, как рамалинги. Уменьшается в своих размерах, как у брахмананды, у некоторых тибетских практикующих. Или полностью исчезает. Это означает, что ветры полностью входят в центральный канал. Белая и красная капля соединяются. И все татвы не могут больше существовать, они исчезают. То есть человек исчезает из этого кармического измерения. Но если какой-либо святой ситх намерен действовать в этом мире, использовать это тело, то, конечно, он его не будет растворять. Он для чего его получал? Чтобы растворить, так задача-то его не в этом. Это как автомобиль, на котором он ездить может в мире людей. Если растворить тело, то и автомобиля нет. То есть многие святые, они не хотят растворять это тело сознательно для того, чтобы действовать в этом мире, чтобы проявлять определенные энергии, играть определенные роли. Но они переживают все ограничения этого тела, все неудобства, связанные с этим телом, поскольку каков мир, таково дается и тело. Как бы в этом мире невозможно существовать, например, в теле из звука, в теле из света, в теле из радужного света. Потому что они действуют в других областях. То есть физика этого мира запрещает такие тела. Да и общаться с ними невозможно. То есть это обычные тела из плоти и крови. И они используются для того, чтобы проявлять определенные роли и определенные санкальпы. То есть многие святые не стремятся их растворять сознательно, они стремятся их использовать. Но как бы у них есть интерес в этом мире, они, этот мир – площадка для их миссии. У них есть миссия, а тело – это автомобиль для исполнения миссии. Но те живые существа, кто не имеет какой-то миссии, они могут растворять это тело или когда они завершают свою миссию. То есть все, автомобиль не нужен, можно его утилизировать. Шри Шанкарачарья, будучи воплощением Шивы, имел такое тело. У него была миссия, И Шива его предупредил: хочешь ты ли иметь очень много сыновей с длинной жизнью, но они будут все, ну, не очень такие святые. Либо ты хочешь иметь великого сына, но его жизнь будет короткой. Он сказал: лучше второе. Шри Шанкарачарья имел свою миссию с 9 лет. В 33 года его миссия исчерпалась. Он просто вошел в горящий костер вместе с Дататрией и исчез. Есть даже такой храм или как скульптура, где куча дров, костер и рука Шанкары с посохом. То есть он давал наставления, уже пребывая в костре, пребывая, растворяясь. И его рука с посохом только видна.
Только первое из них остается для джняни, а два других вида сожжены. Карма созревает с течением времени. Таков божественный закон. Когда она созрела, она обязана произвести свои плоды. Карма того, кто деятелен после самореализации, становится недейственной благодаря его мудрости.
Карма того, кто гневался раньше, проявляется в виде болезней в этой жизни, в виде непродолжительной жизни, в виде страданий, каких-то болей, болей в области ног. Адская карма или карма, кто причинял живым существам страдания, убивал. Охотники, когда рыболовы, когда перерождаются в промежуточном состоянии, у них возникают видения, где их ловят, за ними охотятся или нанизывают за губу на крюк, вытаскивают из воды, или где за ними охотятся животные, в которых они стреляли. Карма жадности проявляется в виде того, что у человека нет доходов, он все время беден, у него такие скудные способности, ограниченные возможности, и он живет в такой местности, где ничего не растет, там, где нет воды, где постоянная засуха. Карма прелюбодеяния, таких несерьезных отношений сексуальных, проявляется в виде того, что человек перерождается в болотистой местности, в нечистом таком месте, где какие-то сточные канавы, все заболочено. Такое. Карма голодных духов еще может проявляться в виде того, что человек живет в очень каких-то стесненных, скудных обстоятельствах, постоянной неудовлетворенности. Она проявляется как в виде локи, так в виде душевного состояния и в виде тела. То есть она проявляется многообразно. Карма асуров проявляется в виде воинственного характера и судьбы полной борьбы. Человеческая карма проявляется в виде привязанности к семейным отношениям, полного соответствия человеческому миру. Карма богов проявляется в виде способностей, постоянного светлого настроя души. И этот светлый настрой души и способности притягивают удачу, обстоятельства, и всегда желания воплощаются в пользу этого человека. То есть его всегда окружает слава или почет, или успех. Он всегда или удачлив, или богат, или обладает искусными какими-то талантами. Различные виды прарабдха кармы проявляются, потому что они были созданы ранее, и они должны проявиться. Карма злословия проявляется в виде пересеченной местности. Вверх-вниз, вверх-вниз, или разбитые дороги. На Украине есть много разбитых дорог. Прямо рядом, по пути вашим. различные заслуги, накопленные в прошлой жизни, проявляются в этой жизни, что одна и та же ситуация в вашей жизни повторяется как очень благоприятная. Например, если вы почитали монаха в прошлой жизни, делали им все время подношения, то в этой жизни как-то все так будет складываться, что с монахами все так очень гладко идет, удачно. Что от монаха вы постоянно получаете, сами ничего не даете, а почему-то вот вам все дается. Это значит, вы делали подношение садху хорошее. И то, на чем мы концентрировались ранее, на хорошем, то хорошее просто спонтанно в нас приходит. И оно приходит как некий стереотип, шаблон ума, как отпечаток, который моделирует одни и те же хорошие ситуации. И напротив, если был совершен какой-то грех, то и это отпечатывается в уме тоже как некий стереотип, некий шаблон, то эта ситуация в этой жизни тоже воспроизводится как какая-то неудачливая, нечистая, и причем одно и то же, одно и то же. Примерно люди меняются, а ситуация воспроизводится одна и та же. Так бывает. Когда, например, люди выходят замуж за один и тот же тип людей, и у них неудача в первом браке, неудача во втором браке, в третьем, а та же самая стереотипная ситуация. То есть они не могут выйти за шаблон ума. Потому что в прошлом причина была завязана в прошлом, а сейчас ум просто воспроизводит. Ум притягивает одних и тех же людей, которые по судьбе соответствуют его карме, и они должны отдать ему кармический долг. Вернее, взыскать с него кармический долг, кармических кредиторов. То есть он не притягивает. Конечно, для монахов рассказы про брак не очень подходят. Можно мирским людям рассказывать. То есть он не притягивает людей, которые сделают его счастливым, он притягивает людей, которые сделают его несчастным в браке. Кармических кредиторов, потому что других ему не положено. Потому что самскара такова, что шаблоны, стереотипы ума моделируют одни и те же ситуации. И тогда, ну вот почему я несчастен? Почему мне попадаются такие плохие люди? Потому что в уме создан сильный отпечаток, в уме создан какая-то реакция. Какая-то папас, негативная реакция, какая-то омраченная. И сейчас получается карма пхала. Тогда нужен ритуал какой-то, покаяние, очищение, подношение, чтобы изменить ситуацию. На уровне будхи причинного тела есть какое-то место, меню нашей судьбы, место принятия решений, где вращаются шестеренки нашей судьбы. И вот пока эти шестеренки судьбы не повернутся, ситуация, судьба не пойдет в другую сторону. И когда с помощью ритуала каких-то самскар-шудхи практик, тапаси, человеческая душа не проникнет туда, эти шестеренки не повернет, тогда вся судьба развернется в другую сторону, и тонкий ум начнет рисовать другие тоннели реальности, другие вероятности откроются, другие коридоры пространства временные откроются, новые причинно-следственные цепочки, судьба пойдет по другому сценарию, тогда все будет хорошо. Говорят, тогда карма очистилась, самскара там растворилась. Все это прарабдха карма. Не так просто уйти от кармы. Но благодаря садхане, благодаря тапасе мы проникаем в природу ума. Это как бы святая святых нашего ума. Это хранилище всех наших тенденций кармы. Это место, где рождаются наши сценарии жизни, где они пишутся, можно сказать. Такая творческая лаборатория, такой квантовая пена нашего ума, из которой выдуваются пузыри наших будущих рождений. Это святая святых нашего ума, это причинное тело. Поэтому причинный мир часто называют причинный океан. Это как бы квантовый океан мироздания, в том числе мы в него тоже включены. Но если силой татва-шудхи, самскар-шудхи, мы входим в причинное тело, и вот на уровне этого причинного океана причины наших рождений, все поступки стираем, то сценарий нашей судьбы меняется. Мы больше не рождаемся как человек, рождаемся осознанно силой санкальпы, только как божество, как святое тело в облике божества. Или рождаемся только в чистых мирах, в мирах божественных существ, в чистых странах. или только драгоценное человеческое рождение? Такие планы существуют, и есть божества, которые поддерживают воплощение нашей кармы на этих планах. И они как такие деваты или ангелы из этих планов смотрят за судьбой каждого человека очень внимательно. Есть божества, которые призваны благословлять и очень внимательно следят за тем, чтобы все получили свои благословения, чтобы никто не был забыт. Раздают почетные звания, награды, ордена, медали, титулы, статусы, троны, короны, кому деньги, выигрыши в лотерею. То есть они очень бдительно следят, их задача за тем, чтобы все хорошее люди получили. Но есть и другие божества, которые следят, чтобы все получили свои наказания. И у мирных божеств в руках лотосы, чаши с амритой, полные драгоценности, такие подносы, и они изливают их сверху на живых существ. Так это видится. А другие божества, они с копьями, с ваджрами, мечущими молнии, смотрят вниз, чтобы каждый, кто заслужил, он получил свою молнию, чтобы он получил свое копье, чтобы он получил свою дубину. У них топорики, дубины. Вот, и они очень пристально наблюдают за этим. Таким образом, они исполняют предназначение, риту, вселенский космический закон воздаяния, закон кармы. То есть закон кармы – это не философское понятие, не психологическое. Мы переживаем его через психологию, но это не психологическое, это вселенское, метафизическое понятие, это закон физики. И за этим наблюдают серьезные силы. Рита, дхарма – это вселенские законы, в которые мы вписаны, которые мы должны понять, как нам их исполнять правильно. Наконец, есть божественные существа, которые играют свою роль адвокатов, которые ведут переговоры с этими божественными существами, воздаятелями кармы, которые ведут примерно так. Да, он, может быть, заслужил здесь это, но посмотри, он же практикующий адвайту. Для него и то, и другое несущественно. Так зачем ты ему посылаешь? Зачем ты так ревностно домогаешься, чтобы он получил все свое? И между ними ведутся свои целые дебаты, и причем в тонком мире они очень изощренные, очень разветвленные. Там мир, там жизнь бесконечная, существа бессмертные. Они могут позволить себе очень долго обсуждать все это на очень высоком уровне. Так что наши философские диспуты там... Они говорят, раз он практикует адвайту, отлично, значит, это не должно ему принести психологическую травму. Значит, отлично, я ему пошлю, и все будут довольны. Я исполню свою дхарму, это же мой закон, я не могу пойти против своей природы. Меня Индра поставил исполнять закон кармы. Сами боги меня назначили на эту должность. Раз он практикующий адвайту, он не должен так серьезно относиться, он должен воспринять это как игру. Форма варжного благословения еще никогда никому не мешала. Закалить естественное присутствие. Да? Вот. Другой, вмешиваясь тогда, он говорит, но его присутствие еще слабо. Если твое важное благословение, оно перевесит определенную грань, он может сойти с духовного пути, и ты будешь в этом виноват. Поэтому ты должен выбирать меру его возврата кармы в данный момент. То есть это очень непростые такие вещи между кармическими божествами. И в центре этого оказывается душа человека. Она на весах все время стоит. У нас есть свобода воли. У нас есть свобода выбора. Мы можем быть сознательны или бессознательны в данный момент. Мы можем быть в присутствии самоосвобождения, и тогда мы выходим из-под юрисдикции этих божеств. Либо мы можем менять свое отношение к карме. Карма проявляется, но мы ее принимаем как форму благословения, в чистом видении, как игру. Либо санкальпой, тапасом, ритуалами, мантрами мы можем усиливать свои заслуги. Это подобно тому, как вы больше адвокатов привлекаете. И тогда вы с санкальпу произнесли молитву, прибежище сделали подношение, и за вас Лакшми прилетела, Сарасвати прилетела. Дататрия послал своего посланника. Там Хануман, еще кто-то, всех кого. Внутренние божества пришли, они говорят, ты что это здесь? Он хороший. Он заслуживает того, чтобы быть защищенным. Он заслуживает того, чтобы быть благословленным. Он садху. Пусть он не идеален, но мы на его стороне. И тогда чаша весов пересиливает, и дурная карма человека ничего не может ему сделать, потому что она уравновешивается святыми силами, святыми энергиями.
Карма того, кто деятелен после самореализации, становится недейственной благодаря его мудрости. Карма, которая уже созрела и сейчас порождает свои плоды, называется прарабдха. Она подобна стреле, уже выпущенной из лука, которая должна лететь по своему пути, пока ее начальный импульс движения не израсходуется. Окружающая среда – это только результат прарабдхи. Несмотря на то, что все видят ее одинаковой, джняни реагируют на нее по-другому, согласно их собственным стадиям осознания.
Наша реакция на карму определяется степенью нашего чистого видения, степенью нашего единого вкуса, нашей верой и нашей, в общем, духовной силой. Иногда некоторые учителя сознательно не молодых учеников, а тех, кто постарше, ставят в жесткие условия. Там ругают, подвергают испытаниям. Для чего? Для того, чтобы сделать из них настоящих мастеров. Я сам это видел не раз. И при том они говорят так. Ну, если ты мастер, то ты это легко должен воспринимать. Там у ученика в голове вот такое. А они так, ну так если ты хочешь быть мастером, ты это все легко должен воспринимать. Это так. Потому что действительно, если ты хочешь быть мастером, ты должен действительно все это легко воспринимать. Но они не подвергают испытаниям начинающих, зная, что их вера слаба, сила самосвобождения нет, что бессмысленно, это как ребенку. И они с начинающими, они прямо вот чуть ли не на руках их выносят. Проявляют любовь, сострадание. А вот таким испытаниям подвергают именно тех, кто уже подрос, то обрел достаточную силу, потому что их можно привлекать, подвергать испытаниям. Это как стадия сильной практики вместе силы. Потому что нужно испытать их ум и посмотреть, как их ум отреагирует, как проецирующая сила ума, как их сила самоосвобождения глубока или нет. Но я такого не делаю, но другие мастера делают. Бхагаван Шри Раджниш говорил иногда так на сатсангах. Подождите немного, я вас как-нибудь ударю. То есть, что он имел в виду? Он просто мог о каком-то высказаться негативно, просто морально там его уничтожить. Там сидит какая-нибудь матаджа. Он говорит, да, это еврейка вообще. И что-то про евреев, такое больное. То есть для чего? Это не просто такой троллинг, так? Это нужно вытащить это отождествление с национальностью, что если душа очистилась достаточно, и все равно, еврейка она или китаянка или русская, это не имеет значения. Она знает, я атман, я не имею отношения к нации, это не про меня. Но если отождествление внутри нее есть, то ум будет страдать, ум придет в замешательство. И здесь мастер как бы освобождает от ученика, от того, чем он не является. Если это какая-то матаджи, не блещущая красотой или молодостью, он может сказать, ты там старуха какая-нибудь, что ты из себя представляешь. То есть то, за что зацепилось сознание, надо освободить. Если кто-то не блещет умом, скажет, ты глупая. Если она мудрая на самом деле, она скажет, я атман. Какое отношение имеет ко мне? К глупости, к телу, я не тело. Но если ум где-то зацеплен за это, за иллюзии, за ложное отождествление, он прицепится к этому. Он не сможет это сделать. Иногда это делают не мастера, это делают владыки кармы. Именно те, которые ответственны за духовный рост. В тонком мире есть группы божеств, Видьядхар, семейство Видьядхар, и послушные им ангелы, духи, которые отвечают за испытания духовных практикующих, за их проверки тоже. Есть группа божеств, которые связаны с соблюдением самай. У них тоже есть своя логика, они могут нас испытывать. Некоторые из них принадлежат миру Индры. Когда какой-то садху выполняет тапасию, его сила духа становится очень велика, так что он уже может даже создать какую-то небольшую альтернативную вселенную. Индра посылает своего представителя. И сначала это может быть гневный представитель, который испытывает вот тоже подобным образом. То есть боги тоже могут так испытывать. Если он проходит испытания гневные, то приходят затем испытания наслаждениями. Приходит апсара. Приходит апсара и просто начинает демонстрировать моха-ситхи, силы обольщения и соблазнения, магические силы. Если он игнорирует апсару, то приходит посланник Индры на колеснице, вручает гирлянду и говорит: «Господь Индра приглашает тебя в наш рай. Пожалуйста, приходи и живи в нем». Так было с одним из отшельников, описанным йогой Васиштхи. И этот отшельник сказал: «Хорошо, тогда сначала мне опиши достоинства и недостатки рая, а потом я подумаю, приходить в него или нет». Когда выяснилось, что раи сансарных богов непостоянны, он сказал: «Не, я, пожалуй, не пойду в такой рай. Я хочу чего-то абсолютного, вечного. Я хочу только освобождения». Тогда Индра удивился, сказал: «Ну что ж, тогда отведи его, помоги ему попасть в ашрам Агасти. Агастия знает путь к освобождению, Риши Агастьяр». И все небожители удивились этому. Чем выше мы духовно поднимаемся, тем больше мы должны быть готовы быть пустыми, тем больше веры, преданности в нас должны быть. И тем больше наша способность воспринимать мир как иллюзию, как игру, не воспринимать себя как тело, не воспринимать себя как ум. Тем больше наша способность к чистому видению.
Проявление наслаждения и воли наблюдаемы у мудрецов низшего класса, но они не оставляют никакого следа на них, в отличие от невежд. Наслаждение и боль воздействуют на мудрецов среднего класса таким же образом. Однако они лишь неотчетливо реагируют на свою среду, как спящий человек реагирует на нежный ветерок или на насекомое, ползающее по нему.
Достаточно. Следующий раз. Я не проверяю таким образом своих учеников, так что можете не переживать. У нас проверки – это экзамены, у нас мандала Сарасвати. Считаю, что кармы достаточно, она сама может проверять. Поскольку я по складу ума больше ученый, и традиция философии Адвайта Веданты такова, то наши проверки – это знание текстов, знание философии, философские диспуты. Но если кто-то очень захочет, может попросить. Каждый из нас может проверять себя, проповедуя дхарму. Когда вы проповедуете дхарму, все испытания, что вам должны прийти, они вам придут в семикратном размере. Поскольку это одна из сильнейших проверок, как практика вместе с силой.